Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем здравствуйте, у микрофона Владимир Карпов, и сегодня со мной Константин Кузьмин, чемпион мира по рыбной ловле. Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте, Владимир.
Будем говорить о рыбалке. Начнем, пожалуй, что с главного и наболевшего. Закон о рыбалке, который принят, который должен уже в этом году частично начать работать, а полностью, ну, я так понимаю, в следующем году. И я, как человек, который, ну, время от времени появляется на водоемах с какими-то орудиями лова, так, для удовольствия, то не каждый год, я думал, что меня это не коснется. Но я так по диагонали пробежался по этому закону и понял, что и вот здесь и я могу налететь на штраф даже с простой поплавочной удочкой с одним крючком. Что вообще происходит? Как теперь рыбу ловить?
Ну, если честно, я тоже пробежал этот самый закон по диагонали. Может быть, стоило его почитать более внимательно. В основном я слышу своих друзей, их реплики, их замечания, их... Ну, такие эмоциональные заявления. Ну, в принципе, в целом закон, мне кажется, во благо. То, что немножко ужесточаются требования, может быть, все-таки наведут порядок, потому что вот то, что напрягает, это ловля на убой мелкой рыбы в большом количестве. Сейчас с этим стали бороться. Более того, были прецеденты, когда машинку останавливали на посту ГАИ по дороге из Астрахани, просто считали количество пойманных голов и выписывали весьма-весьма чувствительные штрафы. Я не очень понимаю, зачем люди, которые имеют возможность ездить в Астрахань на хорошую базу, везут с собой назад кубометр замороженной рыбы, лучше бы этого не было. Так что я закон в целом поддерживаю. Ну, конечно,
кубометр мелкой замороженной рыбы.
Ну, естественно, ага. Судака по 300 грамм они филируют и куда-то его везут. На черный день, наверное.
Не исключено. То есть, в принципе, несмотря на те, как будто бы драконовские меры, вы за то, чтобы это уже стало работать в Российской Федерации?
Ну, оно работает в других странах. Есть такая страна, как, например, Румыния, где царило беззаконие в плане рыбалки. Точнее, там были тоже достаточно жесткие меры, предпринимались к браконьерам, но в рамках одной страны. Потом, когда замаячило вступление Румынии в Евросоюз, они резко стали менять законы и менять их исполняемость. И теперь как бы в той же самой Румынии с рыбалкой все в порядке. То есть у нас можно точно так же навести какое-то такое вот подобие порядка. Я уж не знаю, у нас, конечно, страна несколько специфическая. Но я все-таки за ужесточение, потому что есть мнение зарубежных рыболовов, что вот, например, один мой товарищ из Чехии, он сказал так: Чехия — страна маленькая, рыба большая, Россия — страна большая, рыба маленькая. И это, увы, правда. Рыбу прессуют просто кошмарно, и половина прессинга, оно исходит из обычных рыболовных вот этих наших товарищей, которые ловят вот эту самую мелкую рыбу на убой, не дают ей вырасти.
Просто это уже часть культуры нашей. То есть ты приходишь к водоему, забрасываешь удочку, вылавливаешь какого-то небольшого пескарика или там плотвичку маленькую, ну и, в принципе, уже счастлив ровно потому, что ты прекрасно понимаешь, больше ты вряд ли поймаешь рыбы в наших водоемах. Поэтому это больше для удовольствия, чем для какой-то ловли на еду, там, с запасом и все остальное.
Ну, насчет пескарика и плотвички здесь все как бы достаточно лояльно можно к этому относиться, но когда ловят щурят 100-граммовых и пакетируют, когда судачков 300-граммовых точно так же пакетируют, вот это вызывает, мягко говоря, недоумение. Зачем это нужно и не дают вот той рыбе, которая потенциально может достичь весьма-весьма серьезного размера, не дают ей просто вырасти. То же самое можно, например, сказать о такой рыбе, как сом, который, ну, просто кошмарно подорвано сейчас поголовье этой рыбы на Нижней Волге. То, что было 15 лет назад, и то, что сейчас, это как день и ночь.
Просто это как будто бы мимо меня все время проходило. То есть я не встречал тех, кто в промышленных масштабах вылавливают эту рыбу. Но это проблема, как вы описываете у нас.
Ну, касательно сама, с чего все началось. Был такой Оскар Яковлевич Соболев, человек очень известный в рыбалке. Его нет с нами уже лет 10, наверное. Но он в последние годы своей жизни пропагандировал такой вид ловли, как троллинг. И буквально вот незадолго до того, как он трагически погиб, я с ним общался, и он выдал такую фразу: «Что же я наделал?» Наделал он то, что он привил многим-многим рыболовам, которые ловят на Нижней Волге, тягу к этому троллингу, к бесконтрольному, к убиению сомов, А сом, он беззащитен по отношению к троллингу.
Просто опишите, что такое троллинг, для того, чтобы было понятно всем.
Троллинг – это идет катер на моторе, и позади него болтается несколько глубоководных воблеров. Еще плюс отдельные товарищи вешают поверх поводка голые тройники для того, чтобы...
Багрить.
Рыба, да, рыба не только клевала на приманку, но и багрилась. Это, вообще-то это статья 256 УК РФ. Но на это мало кто обращает внимание. Итог мы имеем в том виде, в каком я его назвал. Крупных сомов на Нижней Волге почти не осталось.
Хорошо, но тут возникает следующий вопрос, как это будет работать. Я просто вот для тех, кто еще, возможно, вообще не погружался в этот закон и мало что о нем слышал, но так, к сведению. То есть, например, если вы ловите плотву меньше, чем 18 сантиметров, то вы должны ее отпустить, потому что она не достигла тех размеров, которые допустимы для вылова. Я, честно говоря, таких лотвичек больше 18 сантиметров редко ловил. Я уже, получается, нарушитель по новому закону. Ну, и там масса других ограничений. Например, лещ меньше 32 сантиметров – опять противозаконный вылов. Судак меньше 38 сантиметров – противозаконный вылов.
Ну, вот я могу сказать не по Москве, а по Калининграду, откуда я не так давно вернулся. Там тоже есть ограничения по длине. Ловили судака на Калининградском заливе. Ловля такая весьма-весьма любопытная. И у нашего гида на... В борту лодки есть две риски, которые определяют размер. Поймали судачка, приложили, проходит, кладем в лодку, не проходит, отпускаем. Это нормальная практика. Другое дело, что касательно того же судака, допустим, Калининградский залив, там небольшие глубины, ничего с ним не будет. Но когда вы его достаете из глубины 12 метров, у него выпирает пузырь, и отпускать его уже бесполезно. Вот здесь как раз определенная недоработка в законе, потому что такие случаи нужно прописывать отдельно. Я, кстати, в свое время полностью отказался от зимнего блеснения со льда судака. Я ловил судака на оке именно по этой причине, потому что на одного судака весом килограмм ты вытаскиваешь штук 5 по 200, по 300 грамм, которых уже отпускать бесполезно. Я просто отказался от этого вида ловли. У нас это никак не регламентируется, то есть теоретически вы можете поймать судака с такой глубины, но отпускать его – это большая-большая проблема.
То есть вы бы даже построже прописали тот закон, который уже есть?
Я, честно говоря, не знаю, как его прописать, но вот проблему я обозначил. Что-то нужно было делать, но я так подозреваю, что люди, которые писали этот закон, они минимально советовались с рыболовыми практиками. Просто это были чиновники, которые, наверное, они исправно, как им кажется, исполнили свою задачу, но вот отдельные моменты вызывают массу вопросов.
Хорошо. Вот что касается подъезда к водоемам, за это тоже штраф, причем приличный, там от 3,5 до 4 тысяч рублей. А это как?
Я не так давно, где-то недельки 2-3 назад, был на выставке в Нижнем Новгороде, и там был специальный стенд, который собирал подписи народа населения за отмену вот этого положения. Потому что для того, чтобы этот закон был оправдан, нужно сделать несколько мест, где можно официально спускать лодки, так называемые слипы. В других странах это все доведено до само собой разумеющегося. Я, например, ловил в городе Париже, там, пожалуйста, слип есть. Даже у нас в Калининграде, пожалуйста, в городе слип есть. То есть можно подъехать, спустить лодку, оставить на стояночке там в полусотни метров машину, отловить, приехать, забрать лодку. Но Калининград – это Европа. Вот. В Москве сделать это, я, честно говоря, не знаю где. Как это сделать в том же вот Нижнем Новгороде, где я был, народ просто негодует, потому что закон действительно призван, ну, как-то вот сохранять природу, там, защищать ее, но для этого нет таких обстоятельств, которые гарантировали бы ее, вот, оправданность его применения, этого закона.
То есть нормы есть, а исполнять невозможно.
Инфраструктура отсутствует. Вот по-нормальному нужно сначала создать инфраструктуру, то есть чтобы в каждом городе, там, в каждом населенном пункте более-менее таком большом на воде, чтобы было место, где можно было совершенно спокойно спустить лодку на воду. Этого нет. А закон драконовский получается. И народ, как многие говорят, в основном настроен на то, что это призвано только для того, чтобы опустошить карманы нашего брата-рыболова.
Ну, так это выглядит, по крайней мере.
То есть... Так это выглядит, ну, фактически так оно и есть. Именно потому, что я сказал, нет нужной инфраструктуры.
Если я в этом году приеду на водоем, поставлю машину где-то в привычном месте на берегу, где даже накатанная колея ближе, чем в 100 метрах от водоема, я уже буду нарушитель, получается? За мной придут?
если есть кому прийти, то, скорее всего, придут. Но здесь как бы есть такая лазейка, допустим, проходит некая федеральная трасса, которая проходит достаточно близко от водоема. Вот если вы на обочине там ставите машину, то она стоит на федеральной трассе, а не ближе там к 100 метров к водоему. Вот так можно, но те же самые федеральные трассы, они все-таки мало где так близко подходят к нашим местам рыбалки. И, опять же, те же самые 100 метров нужно дотащить там и рыболовный скарб, лодку ту же самую. Если эта лодка серьезная, вы без машины ее не дотащите. Пока вы будете спускать, придет дядя Вася с полномочиями и выпишет вам бумажку.
Дядя Вася, если заметит, он еще и подождет в кустах, пока вы будете лодку как раз на машине подвозить к водоему в случае чего.
Ну, не без этого.
Хорошо. То есть, с одной стороны, это все делается для того, чтобы в большой России были большие рыбы, но, с другой стороны, не очень понятно, как это будет работать, потому что правоприменительная практика – это наша мозоль, которая все время не дает нам куда-то двигаться в светлое будущее.
Это один вариант мозоли. Второй вариант – это, извините, коррупция. Потому что если вы опросите энное количество рыболовов на местах, вам обязательно они скажут, кто главные браконьеры. Рыбинспекция. Ну, может быть, это немножко преувеличено, но в этом определенно что-то есть. То есть крышевание определенно имеет место быть. Недавно вот случай как раз в Калининграде, вышел инспекторский катер на охоту, и вот мы наблюдаем ситуацию. Вот он движется на полных парах за какой-то ПВХ-шной лодочкой, в этот момент в противоположную сторону движется катер, ну, явно более мощный, с какими-то не очень хорошими былыми намерениями. То есть, как мне сказал наш гид, вот они сейчас выпишут какой-то протокол за превышение количества выловленной рыбы вот тому человеку на ПВХшке, а вот того, который явно с другими какими-то целями пришел, сеточку поставить или что, они не замечают, хотя это видят все. Насколько это было вот соответствовало действительности, не знаю, но я много раз сталкивался, что вот сетки стоят, инспекция их не видит, просто не замечает.
По сравнению с тем, что было, с теми законами, которые существовали в Российской Федерации до нового закона о рыбной ловле, насколько существенные отличия? Потому что, может быть, старые законы я просто не знал, а там были те же ограничения, но я был не в курсе, поэтому считал себя добропорядочным гражданином.
Старые законы, там был один интересный момент. Например, ловить рыбу спиннингом разрешалось только будучи членом определенного рыболовного или охотничьего общества.
Не все. Охотбилет есть?
Да, там даже если это охотбилет, там вот у меня, допустим, он был без права охоты, там было написано «рыболов». Я платил взносы, пусть эти взносы были копеечные, там раз в год там какие-то небольшие суммы я за марочку заплатил, и я состоял в этом обществе. Это, кстати, другой вопрос, который поднимался несколько лет назад и который дошел до митингов по всей стране, это вопрос платной рыбалки. Здесь я скажу, что я поддерживаю непопулярное решение. Я за платную рыбалку.
Вообще, за то, чтобы это лицензировалось в принципе?
За то, что, ну, скажем так, кипрский вариант. Человек платит, ну, на Кипре 34 евро в год. Эти деньги идут целевым образом на зарыбление и охрану водоемов. То есть они не растворяются в госбюджете, не разворовываются, а четко под отчет тем людям, которые уполномочены эти деньги оприходовать. Это позволит убрать случайных людей с водоемов. И, опять же, сумма, ну, 34 евро для Кипра, это Кипр страна не сильно богатая, в общем-то, по сравнению с Россией они мало чем отличаются. Ну, грубо говоря, сделать вот этот вот налог на рыбалку, там, 2000 рублей в год, 2000 рублей в год в состоянии оплатить практически любой. Но чтобы эти деньги шли целевым образом на те цели, которые я назвал.
Любой из тех, кто увлекается рыбной ловлей, кто проводит таким образом досуг, это для меня тоже, в принципе, допустимая сумма, несмотря на то, что я на водоеме появляюсь, ну, в лучшем случае, два раза за сезон, да, но ради такого я, в принципе, заплатил, но я ставлю себя на место человека где-то в провинции, и вот здесь у меня возникает вопрос.
Ну, возможны льготы, допустим, региональные, условный человек ловит у себя в Вологодской области, для него там не 2000, там, а 500 рублей. Это по месту надо решать, но принципиально такая вот система с целевым платежом за право рыбалки, она пойдет во благо, я в этом абсолютно уверен. Другое дело, что наш брат 90% этого не поддержит, но здесь нужна инициатива сверху, как с пенсионной реформой, никаких референдумов, вот вам, пожалуйста.
Это поддержите вы, потому что вы за то, чтобы как раз как можно меньше, как вы выражаетесь, случайных людей оказывалось на берегу водоема, чтобы они не распугивали рыбу, в конце концов. Здесь я вас понимаю. Но что касается рядового гражданина, для которого это действительно такой случайный, спонтанный досуг, то вот здесь...
Ну, если мы оставим все как есть, то здесь будет та же самая ситуация, которую описал Якоб Вагнер. Россия — страна большая, рыба маленькая.
Да мы давно в этом живем, как будто бы.
Но на самом деле, до того, как на ту же Нижнюю Волгу обрушился рыболовный бум, там было все хорошо. Там регулярно ловились сомики за сотку килограмм. Более того, были попытки установить рекорд ИКФА, и, в общем-то, там почти удавалось, и рекорд ИКФА по саму принадлежал, правда, Казахстану, не знаю, как сейчас, но вот в данный момент претендовать на рекорд ИКФА, то есть официальной организации, которая подтверждает поимку крупных рыб того или иного вида, я думаю, у нас уже шансов минимум.
Это проблема Нижней Волги или в центральной полосе?
Это в общем и целом проблемы. Это те же проблемы. Например, взять Среднюю Верхнюю Волгу, тот же Нижний Новгород, район Бармино. Когда мы туда начали ездить 20 лет назад, я первый раз приехал в 99-м году, мы тогда еще мало что знали, мало что умели, то есть мы просто умели ловить на джиг, не зная акваторию. Не было ни особой рыбопоисковой электроники, ничего этого не было, кроме примитивных эхолотов. И мы ловили рыбу в количестве и в размере. Потом стали множиться катера серьезного класса, вся эта появилась структура сканов в лодках, вся эта техника. Рыба стала гораздо хуже ловиться, то есть количество, ну, может быть, не на порядок, но, скажем, в 2-3 раза ее стало меньше. Это прессинг, это то, что выбивают. Другое дело, что психология немножко меняется, и достаточно большое количество рыболовов на той же Средней Верхней Волге, они рыбу выпускают, но все-таки основная масса рыбу забирает. И вот здесь, если контролировать это по количеству и по размеру, как это делается, вот попытка сделать вот в нынешней версии закона, я это поддержу.
Я вот что пытаюсь для себя понять. Я одно время просто перестал появляться на водоеме с удочками, со спиннингами, со всем остальным. Это вот где-то в конце 90-х, начале 2000-х, ну, ровно потому, что тогда совсем дикие были способы рыбной ловли, электроудочки, там, глушили рыбу, еще что-то. Угу. И вот тогда сложилось ощущение, что ее выбивают действительно промышленными масштабами, и ее становится очень мало. Ну, то есть для отдыха уже как будто бы нет. А сейчас вы описываете ситуацию, как будто бы она только усугубилась даже по сравнению с теми временами.
Ну, скорее всего, она усугубилась. Хотя вот электроудочки и какие-то там глушительные меры, они предпринимались в основном, конечно, вот именно в тот период, который мы сейчас обсуждаем. Конец 90-х, начало нулевых. Потом это все с одной стороны немножко поприжали, с другой стороны сами люди, которые практиковали вот... Я могу сказать так, что я вот приезжал в деревню к своей теще, это граница Смоленской и Калужской областей, ну и у своего родственника, свояка спрашиваю,
Виктор... Угра, Воря, вот в эти места.
Это речка Пополта, которая впадает в Ресу и потом в Угру. При том, что в 1986 году, когда я первый раз приехал, я прошелся просто со спиннингом, там поймал пяток щук, вот просто от нечего делать, легко. А вот я приехал, когда туда уже в конце 90-х, то есть лет через 10 с небольшим, я прошелся, ничего не поймал. Я спрашиваю своего свояка, я говорю, Витя, а что происходит? Ну, что-то, говорит, рыба куда-то делась. Ну, правда, в каждом доме есть электроудочка, но мы же не можем ее убить всю. Вот такая логика была. Это было тогда. Сейчас, как мне мои, опять же, родственники говорят, сейчас поголовье восстанавливается, потому что местные деревенские поняли, что рубить сук, на котором сидишь, это не очень плохо, они и сами прекратили, и, соответственно, гоняют тех, кто пытается извне к ним приехать.
С хищническими намерениями,
вот, так вот, называют. Вот. То есть психология, она в целом поменялась, хотя, конечно, не везде.
То есть тогда была проблема просто дикость, уничтожение рыбы. Сейчас проблема – это технологические новинки, которые позволяют вылавливать рыбу, и никто это практически не контролирует. Так выходит?
Ну, пытаются контролировать. Вот тот же самый мелкий судак несколько лет назад под Самарой на Волге стали прищучивать дедушек-пенсионеров, которые ловили в отвес с надувной маленькой лодочки судака на тяжелую джиг-головку с подсадкой тюльки. они ловили в количестве один нормальный судак, ну, грубо говоря, килограмм там и более, и на него приходится 5-6 вот этих недомерков. Угу. Они их всех брали. Ну, инспектор пару раз этих дедушек обелетил, а получилось так, что ему за вот эту одну рыбалку приходится выложить там 2/3 своей пенсии. Информация разлетелась мгновенно, и они перестали практиковать вот такую рыбалку. Просто перестали. Или, может быть, стали отпускать там, или еще как-то, но вот угроза иногда бывает страшнее воплощения. Вот в той конкретной ситуации инспектор стал это контролировать, потому что он знал, что, в общем-то, оно наносит определенный вред, и это все реально пресечь. Пресекли.
Это из технологии. Сейчас в любой магазин приходишь, китайские сети в ассортименте, эхолотов в ассортименте, новейших способов вылова рыбы. Ну, опять же, я таких даже уже и не знаю, вы в этом лучше разбираетесь. С этим тоже нужно бороться как-то?
Ну, с китайскими сетями это само собой, это уже отдельная тема. Насчет эхолотов с ними бороться, я думаю, бесполезно. Это технический прогресс, его не остановить. Насчет там новейших способов вылова ловли, ну, естественно, рыба становится все более хитрой, и глупых, грубо говоря, переловили, а умных поймать сложно. И что еще тенденция последних лет, это все больше народа перекочевывает на платные пруды, ловят эту мыльную, как я называю, форель, им это доставляет удовольствие, ну, наверное, вкусы у всех разные, о них спорить бесполезно, я вот такую рыбу не ловлю. Я, если появляюсь на платнике, то я ловлю ту же самую щуку.
Только так, просто для удовольствия.
Ну, просто меня приглашают, например, вот в ближайшие выходные будет турнир «Щучья охота» в Подмосковье на одном из прудов. Меня туда зовут в качестве почетного гостя, щеки понадувать.
Свадебным генералом.
Да, даже маршалом, наверное. Ну, заодно и рыбку половить. Я от таких вещей не отказываюсь, потому что это тем более происходит в запрет, почему бы и нет. Там это можно делать легально, вот. Кто, конечно, от ужесточения запретных мер поднялся, это владельцы вот этих самых платных прудов. Там аншлаг.
Да, и, видимо, аншлаг будет только нарастать, ровно потому, что ну, как-то строже и строже все становится.
Ну, скорее всего, да. И самое главное, что раньше эти платные пруды, они были в основном под Москвой, там немножко под Питером, теперь уже там вблизи каждого областного центра есть несколько таких водоемов. Это требует определенных финансовых затрат от людей, но кому-то комфорт и, в общем-то, спокойствие за целостность своего кошелька в более таком серьезном объеме – это все ближе, чем рыбалка на такой дикой природе.
Вернемся к закону о рыбалке. Я не очень понимаю, кто будет исполнять этот закон в Российской Федерации, кто будет следить за его исполнением, вот так будет корректнее. Та рыбинспекция, которая у нас существует, она сможет справиться с тем объемом, который сейчас, собственно, появляется для ее работы?
Ну, на самом деле, кроме инспекции, есть еще органы МВД, которые тоже наделены правами в рамках определенных их полномочий. Была интересная история на Москве-реке в Марьине, когда сидит дяденька уже такой в возрасте, ловит на живца судачков. Вот судачков размера там в 1,5 карандаша. Подходит обычный постовой милиционер, полицейский, сержант. Ну, просит ее предъявить улов. Смотрит и выписывает ему квитанцию. Это еще в тех ценах. То есть все в обычном режиме, пожалуйста, сотрудники МВД, они тоже вправе, и часто они подключаются даже вот по собственной инициативе, не в рамках каких-то общих рейдов.
То есть попал на рыболова-любителя в форме, считаю, тебя могут обелить.
Ну, если есть за что, то да.
Нет сомнений, что это будет все-таки работать у нас в Российской Федерации, что мы к этому готовы?
Сомнения, конечно, есть, потому что у нас страна, отличающаяся от всех других стран,
необязательностью исполнения тех законов, которые ну, прописаны.
Да, да, да. Но вот я говорю, иногда угроза бывает страшнее воплощения. То есть кого-то там разочек там за пятую точку взяли, беспроводный телеграф, он работает. Там один другому сказал, другой третьему, и лишний раз человек подумает, а стоит ли.
С нами Константин Кузьмин, чемпион мира по рыбной ловле. Говорим, естественно, о рыбалке. Сейчас расстанемся на время новостей и рекламного блока. После этого вернемся, продолжим.
«Право знать», говорит Москва.
У микрофонов Владимир Карпов. С нами сегодня Константин Кузьмин, чемпион мира по рыбной ловле. Говорим о новом законе о рыбалке, вообще о рыбной ловле в Российской Федерации, да и за ее пределами тоже, кстати, так можно упомянуть. Сейчас вот какие самые клевые места? Вот не берем ближайшее Подмосковье, а куда принято ездить ловить рыбу? Вот так, чтобы для отдыха и с удовольствием.
За границу имеете в виду?
Берем планету Земля из того, что более-менее доступно и, ну, скажем так, доставит удовольствие.
Ну, скажем так, в тот самый запретный период можно найти регионы, где, допустим, запрета такой, который вот он есть в Подмосковье, его нет. Например,
вы про нерест сейчас?
Про нерест. Например, вот на Волге в районе Саратова там запрет начинается, если я правильно понял, с майских праздников. То есть апрель, месяц запрещенный в Подмосковье для спиннинга, там, пожалуйста, ловите сколько хочешь. Это вариант такой. Вот есть город Калининград, откуда я недавно приехал. Там, что интересно, запрет очень выборочный. Например, щуку там нельзя ловить до 10 апреля. Соответственно, после 10 апреля вы ловите спиннингом ее сколько влезет. Другое дело, что там есть запретный период на судака, типа попался судак, его надо отпустить. А щуку ловите, пожалуйста. И так вот в нескольких регионах Российской Федерации. И, на мой взгляд, это гораздо-гораздо... удобнее всем, нежели вот запрет тотальный, который есть в Москве и Московской губернии. Что касается зарубежья, есть традиционное направление, это Кипр, половить баса. В марте, апреле, мае он там клюет очень хорошо. Дорожка протоптана, что и как нужно делать, многократно описано, допустим, на моем сайте, это есть на Русфишинге.
Бас – это вот морская рыбалка? Прямо.
Бас – это пресноводная рыбалка.
Пресноводная.
Это black bass, это... вот этот американский самый бас, которого ловят во всем мире, и номер один спортивной рыбалки, очень многие из нашего брата подсели. И самое интересное, что туда можно ездить в нашем межсезонье. Тот же март, когда у нас ни два, ни полтора, там он хорошо ловится. Тот же ноябрь, когда у нас не то осень, не то уже зима, там он хорошо ловится. Что касается других стран, есть, там, например, такая страна, как Сербия, где вообще, в принципе, к нам очень позитивные отношения, и это по себе...
Это правда.
Не раз.
Это правда.
Вот. Плюс еще там неплохая рыбалка. Там есть тот же бас, есть те же хищники, что у нас. Там судак, щука, жерех. Ну, по крайней мере, для смены обстановки это может быть интересно.
Это какие-то горные речки вы имеете?
В Сербии, ну, бас – это либо система каналов в дельте Дуная, либо какие-то отдельно стоящие жабовники, зарыбленные тем же самым басом. Либо вот речки тоже, там, пожалуйста, я и форель там ловил. Я, в принципе, не форелист, но вот, например, ловить на платнике вот эту радужную форель, которую я называю куском мыла, мне неинтересно. А вот половить дикую форель, там, где она вот ловится в своей естественной среде, это да, я не часто, но практикую, вот в том числе в Сербии это можно сделать. Тем более, что там достаточно просто найти гида. Вы друг друга поймете, не знаю английского языка, все-таки мы... говорим примерно на очень похожих языках.
И... там в направлениях только разобраться, что десно – это право, а прямо – это направо как раз. И
ну,
все,
есть
и
нюансы, но если вы будете говорить по-русски, а не по-сербски, вы друг друга поймете, ну, на 90%.
Да, ударение. Главное – ударение. К ним нужно привыкнуть. Хорошо. То есть поехать есть куда, и направлений популярных достаточно хватает. Астраханскую область сознательно не упоминаете? Нижняя Волга уже все?
Астраханская область, ну, скажем так, там много мелко-средней рыбы и мало-крупной рыбы. Хотя вот не далее, как несколько дней назад, я так слежу за своими друзьями, которые сейчас там находились на отборах системы ПАЛ турнира, они выкладывают крупную рыбу. Но это, опять же, уровень рыболова существенно выше среднего. Если мы говорим о рыболове выходного дня, о любителе, то Астраханская область, она интересна вот именно тем, что я сказал. Там много мелко-средней рыбы. То есть поймать там энное количество окуней, там щучек, это пожалуйста. Но, опять же, там огромное количество конкурентов будет. Ну, кому как нравится. Мне, например, Астраханская область, она не то чтобы неинтересна. Я там был не далее, как осенью прошлого года. Половили жереха неплохо, половили немножко щучку, но лишний раз туда не тянет. Вот средняя Волга, на мой взгляд, она более перспективна в плане крупняка.
Там как-то реже, но крупнее, так выходит?
Там, скажем так, поймать рыбу в целом чуть сложнее, но средний размер выше. Поймать, допустим, рыбу, ну, грубо говоря, на пятерку щуку гораздо проще на средней Волге, чем на нижней.
объясняете как-то наплывом рыболовов на Нижнюю Волгу, прежде всего?
Ну, как нас в школе учили, при капитализме практикуется такая вот система развития там бизнеса, что в какой-то момент наступает кризис перепроизводства. И когда там стали появляться, как грибы после дождя, вот эти рыболовные базы, там их огромное количество, и даже вот те очень большие по площади угодья, которые есть в Астраханской области, они оказались переполненными. Плюс еще, как выяснилось, много мест запретных для рыбалки, что, в общем, логично, там заповедные или заказные территории. И бывает, что на тех же самых ямах, когда ловят судака, просто вот приткнуться негде.
Сознательная же тоже должна как-то приходить рано или поздно. Поэтому вот те же рыболовные базы, они сейчас как-то инвестируют в то, чтобы следить за тем, какую рыбу вылавливают, или следить за тем, чтобы зарыбляли те же водоемы. Или вот сейчас это еще не пришло?
Какие-то действия с их стороны ведутся, от базы зависит. Я вот, например, где я был сейчас, вот последняя поездка была, это вот база «Ольга», мне очень понравилось. И, в принципе, сам антураж и само отношение к делу. Хозяйка симпатичная, кстати.
Хорошо уже, да, потом телефончик дадите. Ну, то есть инвестиции в природу, они делаются, в том числе и теми людьми, которые на этом зарабатывают.
Они понимают, что без инвестиций у них, в конце концов, наступит крах. Поэтому все-таки они пытаются каким-то образом, ну, вносить какие-то средства посильные, чтобы сохранить рыбу, по крайней мере, на том же уровне, на каком она есть сейчас.
Это интересно, как действует. То есть предпочитают сами закупить малька и потом выпустить в водоем? Или через государственные структуры, то есть помогают каким-то охотхозяйствам с тем, чтобы они там зарабляли?
Ну, если честно, я не вникал, но вот просто сейчас уже появилось понимание, что просто так вот черпать максимум от природы, уже этот период, он позади.
Что касается центральной полосы России, вот здесь как обстоит дело и с той же рыбой, и с той же рыбалкой, и с тем, мельчает ли рыба, или наоборот, здесь как раз появляется ее больше, и она крупнее?
Насчет мельчает или крупнее, ну, в целом, скажем, если взять динамику за последние лет 10-15, в целом остается примерно такой, как была. Если во втором приближении, то все-таки мельче, потому что все мои рекорды до последнего времени, они были, ну, лет 15 и более назад. Однако вот в конце этой зимы, это был февраль, это был март, под Кремлем, заметьте, я поймал несколько просто выдающихся для этой части реки рыб. Был судак.
В Москве-реке.
Ну, у меня есть там и видео кусочек, и на фото в Инстаграм и на моем сайте и в Фейсбуке, там был судак один 83 сантиметра. Толстый, преднерестовый. Я его, разумеется, отпустил. 83 сантиметра, весы глюканули, потому что батарейка села. Но, как мне сказали люди, которые в этом разбираются, это 6 килограмм. Это Москва-река под Кремлем. Там есть так называемая президентская яма прямо под президентским дворцом. Это чуть-чуть в стороне от нее. Плюс еще был судак на 70 с чем-то сантиметров, был судак на 68 сантиметров, было два сома, был голавль почти на полтора килограмма, но это что-то было невероятное, потому что я так думаю, что это было один раз за 20 лет, и следующий раз повторится, соответственно, еще лет через 20.
А вы регулярно вот появляетесь на Москве-реке с тем, чтобы здесь попытаться что-то выловить?
Не, появляюсь регулярно. Это либо вот этот период, именно центр города, февраль-март, там зимой, в принципе, лед встает, если февраль теплый, то его нет, если март теплый, то тоже льда нет, рыба есть, но здесь обольщаться не стоит, потому что в основном, конечно, результаты там не то чтобы плачевные, но они такие слабенькие, на троечку с плюсом.
А зачем вы здесь ловите? Здесь же, ну, как-то принято, рыба должна пахнуть всей таблицей Менделеева.
А я ее не нюхаю.
Ага. Поймал, отпустил. Поймал.
Разумеется, это строго. В принципе, стритфишинг в Европе — это направление гиперпопулярное. Ну, в основном, правда, это из категории там ловли для тинейджеров, но вот в том же Париже, в том же Роттердаме я видел дядек своего возраста, которые ловят с упоением под тем же самым Нотр-Дамом, который вот не так давно пострадал очень сильно. У меня есть фотки, где он в исходном обличии, где я со спиннингом, жалко, конечно, французов, вот их так угораздило, но самое главное, в той же Франции, в Париже, в той же Голландии, в Роттердаме, там огромное количество рыбы в городе, несколько больше, чем у нас в Москве-реке.
Мы просто привыкли думать, что там-то они ловят и могут ее употребить, например, в пищу, или это та же спортивная рыбалка?
Но я французов спрашивал, а есть ли люди, которые употребляют в пищу? Ну, говорят, есть. И это в основном новые европейцы, ага. как они их называют. Это те же румыны, поляки, ну, короче, наши ближайшие относительно французов соседи.
Хорошо, то, что в Москве реке вылавливается, я не знаю, просто я обратил внимание на то, что как будто бы московские власти одно время активно пытались навести порядок в акватории Москвы-реки с тем, чтобы и какие-то дебаркадеры убрать, и речку почистить, возможно, там кого-то оштрафовать за сбросы в Москва-реку. Вот здесь порядок, есть ощущение, что наводится или нет?
Есть противоположные ощущения. Ну, насчет дебаркадеров, ну, вот команда нынешняя, градоначальника и его товарищей, она немножко ведет другую политику, нежели была при Юрии Михайловиче. При Юрии Михайловиче были дебаркадеры, были какие-то там обязательства взаимные между властью и хозяем этих дебаркадеров. Ну, в нынешней власти дебаркадеры помешали, и их в принудительном порядке все посносили. Не знаю, насколько это правомочно было делать, но... Мотивация была такая, что они портят внешний вид городов. В том же самом Амстердаме, в Париже они ничего не портят и создают определенный колорит. Но это так, к слову. Что вместо дебаркадеров? Есть определенный трафик судов. Например, есть такая флотилия «Рэдисон».
Да.
Такие посудины ходят, что вот проходит этот самый кораблик, течение поворачивает вспять. Идет огроменная волна, которые перебаламучивают все, что можно перебаламутить. И более того, если верить их слогану, 365 дней в году. То есть никакого двухмесячника, вот что может сделать человек со спиннингом, как он может навредить рыбе там в апреле, в мае месяце, и что может сделать вот такой «Титаник», который проходит через каждые там две минуты. Так что позиция, мягко говоря, она вызывает вопросы.
А Подмосковье? Становится ли рыбы больше, меньше?
В целом, я думаю, меньше, потому что если взять динамику за последние лет 20, все больше появляется коттеджных и дачных поселков по берегам рек, соответственно, меньше подходов к воде, больше таких локальных сеточек поперек реки. Увы, это так. Я, когда ловлю на малых реках, бывают рыбалки, когда я выдираю там по три таких сетки, демонстративно их развешиваю, полностью приведя в негодность там на ветках, чтобы понимали, что здесь они не такие хозяева, как они себя думают. Вот. Но в общем и целом на рыбу это влияет негативно.
А зачем вы до сих пор этими сетями ловите? Вот, честно говоря, понять не могу. Едят?
Просто... Я думаю, что едят. Или доказать там, пришел какой-нибудь там...
Сосед.
Сосед. Вот я поймал, смотри, какой я герой там, или жена, вот на тебе пожарь, я вот тоже рыболов, я тоже умею ловить.
Ну, хорошо. Вот на первый взгляд такого логичного объяснения нет. А с экологией у нас разобрались или нет? Просто, ну, пахра – это первое, что сейчас приходит в голову, там да. потравили рыбу сейчас.
Ну, насколько я знаю, по пахре там нашли источник и наложили штраф в 5 миллионов рублей – по соотношению с тем, какие это были последствия, это мизерный штраф.
А какие последствия были?
Последствия – тотальное исчезновение рыбы по всему течению реки от места сброса и вниз.
То есть истребили вообще все живое?
Вообще. То есть такого я даже не помню на всей своей памяти, включая советское время. В советское время было две протравки на Оке, когда вот зимой, по-моему, с 85 на 86 и где-то еще в тот момент на моем родном участке в районе Ступино-Кашира просто исчез судак, исчез голавль, исчез подуст. Вот эти рыбы, ну, судак появился лет через 5, голавль тоже лет через 5, подуст появился в небольших количествах лет через 20. Это было, но, скажем, это не было тотальной протравкой всей реки, то есть основная масса рыбы осталась. Но то, что произошло на Пахре, это кошмар, который, ну, это ядерная война, грубо говоря.
Это регулярно происходит у нас? Возможно, мы просто об этом не знаем.
Ну, вот тот случай, который был на Пахре, ничего подобного я не знаю. Наверное, такие вещи бывают, но по той причине, что это произошло в ближайшем Подмосковье, и это все сейчас под контролем рыболовов, они моментально реагируют. Я еще видел своими глазами, я поехал, не так часто я на ней бываю, речка Бица, которая в эту Пахру впадает. Это где-то было зимой, она зимой в основном не замерзает, просто мы попали там на ситуацию, когда из какого-то коллектора течет зловонная нефтесодержащая жижа, И, соответственно, вся река, она просто вот смердит. Мы тут же звоним там в МЧС, куда можно. Я позвонил, мой знакомый Дмитрий Давыдов, который оказался там же. Имело ли это какой-то эффект, я не знаю, но сам факт, что ты приезжаешь на рыбалку, речка, которая, ну, не то чтобы она обещающая, но когда-то на ней что-то ловил, и тут видишь такое.
Но как реагирует, непонятно.
Непонятно. Еще была ситуация на Москве-реке года три назад, когда я приехал зимой в район коллектора в Курьянове, и я смотрю, умирающие утки. Слили нечто, что токсично конкретно для уток. Я звонил сначала куда-то там по 112, потом меня на местное управление полиции переключили, меня там очень... подробно выслушали, прислали человека, потом кто-то подтянул телевидение. Ну вот чем все закончилось, честно говоря, не знаю. Но вот этот коллектор, который якобы сейчас усовременен, курьяновский, он сейчас не имеет тех миазмов, которые были, но периодически посредством этого коллектора какая-то гадость сбрасывается.
То есть говорить о том, что здесь у нас в экологии какой-то нарядок наводят порядок, что там в Оке, в Волге там возвращается стерлядь в каких-то объемах, нет, тоже нельзя.
Ну, на самом деле, про стерлядь она всегда была в том или ином количестве. Я за свою жизнь поймал одну, причем это было чисто в рот на поролонку, это был 94-й год. Люди, которые ее ловили, хотя ее ловить официально нельзя, но они знали как, при том, что относительно честно там это не багрение было, просто они ловили там на донку в каких-то местах на какую-то наживку, они говорят, что полностью не исчезала она никогда. Сейчас она в количестве, естественно, увеличилась.
Но за счет чего?
Возможно, естественные причины, возможно, все-таки было какое-то зарыбление, я тут особо глубоко не копал, но что касается общей экологии по Оке, ситуация такая, когда я юным пионером жил в городе Ступино и ловил, соответственно, в 70-е годы, практически вся рыба весом, ну, грамм от 300-400, вот ее просто выловленную подносишь к носу, и ты чувствуешь, что она пахнет не рыбой, она пахнет какой-то такой химией, стиральным порошком или еще чем-то. Так продолжалось до года 91-го. Потом встали все промышленные предприятия, то есть в любом минусе надо находить какой-то плюс.
Природа жила.
И не то чтобы природа, ее рыбы и так было много, но она перестала вонять, перестала смердить. И так было достаточно долго. Единственное, может быть, где рыба на Оке немножко подванивает, это район Коломны, потому что она ходит взад-вперед из Оки в Москва-реку и назад. Но, в общем и целом, чисто органолептически, то есть на вкус и на запах, на Оке сейчас рыба съедобная. Это не значит, что она съедобная по-нормальному, если ее оценить с точки зрения содержания тех или иных веществ. На самом деле, такие оценки проводились, и, в общем и целом, как говорят, все хорошо. Другое дело, что в иных странах вообще считается дурным тоном есть рыбу из рек. Они, если едят пресноводную рыбу, то только из прудовых хозяйств или морскую.
Хорошо, давайте сейчас уже, собственно, о рыбалке. Вы же отслеживаете все эти тенденции. Что сейчас модно, в конце концов, на что ловить? Там много нахлыстовиков появилось, я смотрю, в последнее время. Там еще какие-то...
Ну, нахлыстовиков их гораздо больше на виду, чем по факту. Я помню, в свое время давным-давно это было. Я приезжаю в славную страну Литву, в город Клайпеду, половить рыбу. Ну, в то время, это еще Советский Союз, помнили, у нас засчиталось как? Где нахлыстовая Мекка? Это Прибалтика. Там их много. И когда я своего товарища литовского Аудриса Якштаса спрашиваю, а сколько у вас вообще в городе нахлыстовиков? Ну, говорит, ну, человек 12.
Остальные кто?
Остальные, там каждый второй мужчина ловит рыбу, но они там ловят либо на поплавок, либо на донку, либо спиннингом. Нахлыстовики, их немного, чисто физически, но они как бы везде, они себя стремятся показать. То есть, с одной стороны, это немножко напрягает, с другой стороны, вот их такую вот зацикленность на своем виде ловли я уважаю. Наверное, вот они себя нашли, но, что интересно, когда я сотрудничал с одним из журналов печатных, главный редактор ставил четкую задачу – не более одной нахлыстовой статьи в номере журнала, потому что это, говорит, мало кому интересно, мы просто отбираем объем там у каких-нибудь ловцов плотвы, там окуни, там и какой-то еще другой рыбы. Нахлыст — это красиво, это эстетично, это, да, это экологично, но вот так, как я сказал.
Вернемся к модным тенденциям, так что на что же можно или модно нынче ловить?
Ну, я говорю, если за спиннинг, ну, одна из таких модных тенденций – это все большее количество рыболовов, которые ловят ту же самую форель на платных прудах. Если честно, там лет 10 назад я не мог предположить такого. Но, наверное, это просто потому, что это удобно, это не требует каких-то таких вот физических особых усилий. Наверное, это чем-то прикалывает, потому что, когда ты ловишь эту форель, которая там несколько раз уже поймана и отпущена, то, что практиковалось у тех же японцев, и они нас этим заразили, это одна из тенденций. Насчет всего остального, ну, скажем так, джиг сейчас дошел даже до самой такой тьмы Таракани, до Кукуевки, там все этим ловили уже там лет 10 назад. Потом пошла волна твичинга, тоже уже все прошло.
Простите, а твичинг это что?
Это ловля на рывковые воблеры.
А, все, теперь понимаю.
Вот, потом, значит, пошли поводковые оснастки, так называемый отводной поводок. Я когда-то написал одну статью, такую обзорную по поводковым оснасткам. И вот если сравнить, сколько было отчетов о рыбалках до и после, просто за год количество выросло на порядок. Выяснилось, что на отводной поводок можно ловить окуня, преимущественно мелкого, в каком-то астрономическом количестве. Потом освоили ловлю тем же самым отводным судака, но вот есть масса людей, которые вот до сих пор они находят такой особый кайф в ловле вот именно этого самого окуня и судака на отводной поводок. Не сказать, что это общая тенденция, но вот если пройтись по зимней Москве-реке, там в Марине нигде не замерзает, там каждый второй будет ловить на отводной, остальные будут ловить на джиг-риг, например, на приманку, которая называется таким интересным словом «мандула», из такого пенополиуретана негигроскопичного. Это тоже как бы пошло в гору всего несколько лет назад, хотя существовало уже лет 20. Вот. Для меня, например, сейчас самая интересная рыба в сезон – это голавль. Просто вот как-то вот меня прикалывает ловля голавля.
Видел у вас в социальных сетях фотографию вас с голавлем. Сколько там, 1,5 килограмма рыбы?
Ну, 300 с копейками.
300. Ну, хорошо, для меня я округляю. Это 1,5 килограмма, это большой голавль для меня. А на что?
На крэнк. Обычный сербского производства крэнк, который такой с орешек размером.
А крэнк это...
Крэнк это такой воблер по форме, близкий к шарику.
Ага. Ну, то есть голавль тот же хищник, и поэтому...
Голавль – это основной потребитель крэнков на наших водоемах. Ну, еще окунь, еще язь. Язя я, кстати, тоже вот поймал на той рыбалке, на которой поймал этого голавля. Вот. Крэнка вообще у американцев, они называют его идиот-бейтом, то есть приманка для идиотов. Ну, американцы – люди с определенным чувством юмора, конечно. Для того, чтобы ловить на крэнк, надо быть все-таки не совсем идиотом, а какой-то определенный уровень IQ требуется. Но там простота в том, что если, допустим, рывковый воблер, там есть масса вариаций по ловле твичингом по технике применения, то крэнк – это бросил, тяни. Но надо знать, когда бросить, куда бросить и как провести, с какой скоростью.
А, то есть вы верны спиннингу, и это главный инструмент для вас, вне зависимости от того, что там появляется на горизонте нынче?
Ну, конечно. Последний раз я ловил поплавочной удочкой лет 40 назад. Последний раз я ловил на мормышку лет 30 назад. Последний раз я ловил на отвесную блесну лет 25 назад.
А то, что появляется в рыболовных магазинах, нет желания это попробовать?
Ну, если это имеет отношение к спиннингу, конечно, желание есть. И более того, если оно что-то появляется, то с большой вероятностью те, кто такие вещи завозит, они дают мне это все на тест, чтобы я оценил и дал прогноз по перспективам.
С нами был Константин Кузьмин, чемпион мира по рыбной ловле. Спасибо большое, Константин. Приходите еще.
Обязательно приду.